Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, на радио «Комсомольская правда». Игорь Кимаковский, советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Игорь Владимирович, добрый день.
Добрый день.
После освобождения Авдеевки многие говорили, ну вот, теперь обстрелы Донецка прекратятся, но читаем сводки. Вечер 5 марта из Карловки прилетает 7 снарядов по Куйбышевскому району, из Кураховки 3 снаряда по Петровскому. То есть, да, Авдеевку освободили, но пока Донецк не освободили от обстрелов.
Освободили Авдеевку, и надо просто понимать и чувствовать этот регион. Авдеевка – это был, знаете, такой выступ украинский, который, в котором можно было размещать и прятать технику рядом с карьером и на Коксакиме, и обстреливать очень точно Ясиноватую, Горловку, прилегающие районы Дебальцево и в том числе и Донецк. Это районы, которые близки к аэропорту. То есть вести достаточно точный артиллерийский огонь. Естественно, эту возможность мы у противника убрали. А почему обстреливается Донецк? Наверное, нам всем надо изучать артиллерию. Я ее изучаю и знаю, что 155-й калибр стреляет на расстояние больше 25 километров. И, соответственно, системы залпового огня советского производства и модернизированные чешские системы, которые есть сегодня у нашего противника, они стреляют еще на большее расстояние, больше 30 километров, а усовершенствованные и более 50. И, соответственно, они могут поражать с дальних дистанций наши города мирные. Вот даже если мы освободим Курахово, у них возможность, например, теми же «Хаймерсами» и другими системами РЗСО она останется. Поэтому Денис Владимирович Пушилин говорит, что нам необходимо отодвигать противника ровно на такое расстояние, чтобы ни один мирный город Донецкой Народной Республики не мог обстреливаться противником.
У вас есть ощущение, что люди все равно вздохнули свободнее после того, как Авдеевку очистили от ВСУ?
Да, конечно. Это, знаете, когда в детстве мы гуляли на улице, и иногда занозу приносили домой и сразу ее не выковыривали. Вот вроде бы она особо не мешает жизнедеятельности, ни кушать тебе не мешает, ничего. Но, с другой стороны, мешает тебе жить. И пока ее не выковыряешь, ты чувствуешь себя не совсем спокойно. Вот примерно такая же ситуация с Авдеевкой. Авдеевский укрепрайон терроризировал наши населенные пункты на протяжении фактически всего военно-гражданского конфликта, начиная с 2014 года. И это был такой вот вызов, который необходимо было принять и что-то с этим сделать. И мы с этим сделали. То есть благодаря совместным усилиям всех силовых структур Российской Федерации эта заноза была удалена и рухнула информационная фортеция. Как в свое время рухнула информационная фортеция Бахмут, точно так же рухнула информационная фортеция Авдеевка у нашего противника.
Эффект сопоставимый Артемовска, Бахмута и Авдеевки? Или Авдеевка помощнее будет в информационном смысле?
В информационном смысле, наверное, даже помощнее. Почему? Потому что Артемовский, Бахмутский эгрегор, он формировался сиюминутно, то есть в ту году времени. А Авдеевка – это все-таки история, начиная с 2014 года, и это была большая проблема, потому что именно из этого района больше всего было точных обстрелов по Донецку.
Авдеевка был, по донецким меркам, может быть, небольшой город, но там жило, по-моему, около 30 тысяч человек до войны, сейчас остались там сотни, единицы людей. То есть вы общались с теми, кто оставался все эти дни, в том числе штурмы и освобождения? Кто эти люди? Почему они там оставались, рискуя жизнью каждый день?
Это в основном люди, которые проживали в частном секторе. Это сотни людей, которые сегодня проживают на территории Авдеевки. Это в основном жители частного сектора. Почему они оттуда не уходят? А вы знаете, почему не уходили все годы, начиная с 2014-го, люди из серой зоны? Ведь у нас в серой зоне проживало больше 100 тысяч человек. Это и в районе Зайцево, это Гольмовская под Горловкой, это та же Авдеевка. Почему люди не уходили? А потому что это наша земля. Это сложно понять, когда ты живешь, ну, например, в населенном пункте, а твои предки похоронены на кладбище, которое находится в нескольких километрах от тебя, а оно находится или в серой зоне, или находится на территории противника. Ну, вот тот, кто не живет на этой территории, это сложно понять. А она для нас это очень важно, и для тех людей, которые остались, а остались в основном люди, знаете, такой советской закалки, когда мы были в едином государстве, и те люди, которые действительно считают себя представителями настоящего русского мира. И еще такой вот момент, особенно когда я там общался со стариками, знаете, о чем говорили? О том, что, в принципе, Донбасс-то всегда была русская земля, и здесь на Донбассе всегда говорили на русском языке. Здесь украинство не приживалось от слова совсем, даже с той стороны сегодня, которая оккупирована противником. Там люди думают, разговаривают на русском языке, и мы сейчас делаем все, и аппарат главы, и Денис Владимирович Пушилин, и правительство Донецкой Народной Республики, чтобы вдохнуть туда мирную жизнь, в нашу родную Авдеевку.
И Пушилин, и Хуснуллин за эти дни уже были в Авдеевке, и вице-премьер Российской Федерации сказал, что восстановление Авдеевки начнется, как только будет отодвинут фронт, и строительные бригады не будут подвергаться риску. А как скоро это может произойти?
Это сложно сказать, потому что противник сегодня, как мы видим, бросает под Авдеевку достаточно серьезные силы, это и бывший Азов, это третья бригада, которая запрещена, то есть Азов запрещен как террористическая организация Российской Федерации. Эта бригада сейчас стоит, но она позорно себя показала, сбежав в свое время с Коксахима. Просто один из батальонов просто сбежал с Коксахима. И 47-я бригада, которая оснащена именно по западным образцам, там есть батальон «Абрамс», есть батальоны на БМП «Брэдли», которые очень хорошо горят под Авдеевкой. Они сейчас бросают в этот район достаточно большие силы и стараются создать там уже, что называется, в полях и в ближайших населенных пунктах создать новый укрепрайон для того, чтобы у них была возможность обстреливать наши города. Но наши парни потихонечку, посадку за посадкой, сегодня освобождают. Я не могу сказать, это будет завтра или послезавтра, зависит от, в том числе от действий западных партнеров Украины. Почему? Не будет поставки боеприпасов, поверьте мне, эта проблема будет решена в течение 1-1,5 месяцев, и, скажем так, украинское государство в том фашистском виде, которое оно сегодня есть, его существовать просто не будет.
То есть возвращение мирной жизни в Авдеевку и в Артемовск, оно сложнее будет проходить намного, чем в случае с Мариуполем, который сейчас, можно считать, находится в глубоком тылу, и где за 2 года и строители практически со всей страны многое сделали, именно в том числе потому, что они работали спокойно, не под обстрелами.
Авдеевка будет сложнее, вы правы, но они даже сегодня пробуют же достучаться и до Мариуполя, и наши ПВО время от времени сбивают ракеты дальнего радиуса действия, в основном это, естественно, ракеты западного образца. И, естественно, Мариуполь находится в глубоком тылу, и многие наши населенные пункты сегодня, благодаря действиям практически со всей России, потому что нам помогают многие регионы, я вот работаю с регионами Дальнего Востока, это и Якутия, это и Бурятия, это регионы, которые помогают нам восстанавливать наши регионы, наши города. И когда они восстанавливают дороги, противник все равно продолжает обстреливать и время от времени наносит удары именно по социальной инфраструктуре. Построили школу, стараются ее поразить. Там отстроили дорогу, обязательно будут делать все, чтобы на них появились воронки от разрывов. К сожалению, мы сегодня воюем с противником, который воюет в основном не на поле боя, а воюет с мирным населением.
После провала контрнаступления, так называемого, в 2023 году в Киеве заявляли, что они выстроят свою линию Суровикина, которую русские не смогут пройти. У вас есть данные, что-то на Донбассе, а на территории еще не освобожденной Донецкой Народной Республики, они действительно выстроили какие-то новые линии обороны, сопоставимые с нашими? Или это все блеф?
Пока это блеф, но строительство подобное нашей линии Суровикина ведется. Я помню, они очень серьезно смеялись над ней, а Я несколько раз проезжал вдоль нашей линии и видел, насколько серьезные укрепрайоны формировали. Но что интересно, противник же до этих укрепрайонов даже не дошел, по большому счету. То есть мы его остановили на запорожском направлении, фактически на первой линии. И даже до второй линии, где вот и были самые мощные укрепрайоны, противник фактически, он их даже не видел, что называется, в бинокль. Естественно, они изучили эти системы, особенно используя американскую спутниковую разведывательную сеть, и пробуют сегодня делать точно такие же укрепления. И они заявили о том, что будут создавать несколько сот дотов, будут создавать зубья дракония, то есть укрепрайоны, которые будут опоясаны зубьями дракона. И, соответственно, такая работа ведется. Но ведется пока медленно, потому что финансирование ни западные партнеры, ни Украина не может выделить деньги в силу определенных причин. На Украине их нет, а на Западе уже разочаровались в какой-то степени в Украине, а в Америке мы видим, что там бодаются республиканцы и демократы и не могут никак выделить деньги Украине. А все же зависит, по большому счету, война зависит от западных денег. Поэтому и сегодня укрепрайоны они строят пока в основном руками своих солдат. И только в некоторых местах Очагово создают что-то наподобие линии Суховикина. У нас это было достаточно отлаженный механизм. Машины шли и днем, и ночью. Я просто помню, как это все происходило. У них, скажем, такой интенсивности, какая наблюдалась в свое время у нас, это зима-весна прошлого года. У них такой интенсивности движения инженерных служб, которая выстраивает такие укрепрайоны, нет.
На радио «Комсомольская правда» советник главы ДНР Дениса Пушилина, Игорь Владимирович Кимаковский. Вернемся после короткой паузы.
Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
На радио «Комсомольская правда» Игорь Кимаковский, советник главы ДНР Дениса Пушилина. Мы говорим о ситуации на Донбассе. Игорь Владимирович, в Донецке сейчас, насколько я понимаю, собирается в один из близких Донецку городов, не будем называть куда. Восстановление Мариуполя – 2 года, огромные силы. Восстановление Авдеевки тоже будут брошены огромные силы, когда это будет возможно. Сейчас под Авдеевкой жгут американскую технику. Вчера стало известно, что 3-й «Абрамс» подбит. Об одном из подбитых «Абрамсов» сообщали вы. Скажите, вот мы жгем технику, они жгут дома и дороги. Вы это подчеркнули. Сколько нужно сжечь? Вот из 31 «Абрамса» мы должны сжечь все, а не поставят новые? Это бесконечная рулетка?
Я не думаю, что это будет бесконечная рулетка, потому что то, что попадает мне, в том числе и западной прессы, это анализ производства военной техники на Западе, они были не готовы к такому массовому поражению техники на линии боевого соприкосновения со стороны Украины. Они думали, что это будет какой-то блицкриг или те условия, которые были созданы в конце 2022 года, каким-то образом приведут к каким-то волнениям в России. И в России произойдет революционная ситуация. Мы не единожды об этом говорили, и они не единожды об этом писали. Этого не произошло. Они видят, что наша промышленность, вот я тоже отслеживаю же поставки нашей техники сюда, у нас же заводы, на которые мы ездим в том числе, они работают практически в 3 смены, а на некоторых смены укорочены, в 4 смены работают, потому что интенсивность труда очень велика, и люди устают. Производство по некоторым боеприпасам у нас увеличено до 70 раз. А у них стоимость боеприпасов растет, она выросла за время конфликта где-то в 3 или в 4 раза, и они поступательно ведут увеличение мощностей. То есть у них сегодня мощностей для этого не хватает. Это первая сторона вопроса. Ну и вторая – финансирование. То есть не будет финансирования, а сегодня мы тоже наблюдаем, что у них такой очень серьезный раздрай. Одни говорят, давайте вводить контингент, как французы, немцы говорят, нет, мы ракеты-то поставлять не будем. Американцы еще тоже не определились с помощью. И фактически идет финансирование вооруженных формирований Украины сегодня через фонды западных спецслужб. Вот эти закрытые фонды, о которых мы мало что знаем, это тоже, в принципе, миллиарды долларов. Но этих денег, естественно, не хватает для такой военной машины. Почему? Потому что здесь фронтальное соприкосновение 2 армий с достаточно серьезным потенциалом. Наш потенциал за счет российского ВПК, а их потенциал за счет фактически западных стран. мы понимаем, что мы воюем во время Великой Отечественной войны фактически со всей Европой, еще плюс с Америкой, потому что Америка во время Великой Отечественной войны на нашей стороне была, а сейчас она на стороне фашистского режима Украины.
У вас одно из трех образований военное. Вас удивило, что абрамсы оказались не то чтобы очень уязвимы, но последний, третий по времени, был подбит, я понимаю, первым выстрелом из танка Т-72-3Б. Ну, то есть, да, это модифицированный, но это все-таки Т-72. Это даже ну, не «Армата», и не Т-90, не Т-80.
А Абрамс... Меня это не как военного человека не удивило, потому что если посмотреть мой телеграм-канал «Железный Зэк», то я буквально недавно опубликовал видео, записанное еще год назад, когда я ездил в один из наших десантных полков, 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк. И командир полка мне показывал методичку. И такую методичку я потом видел во многих наших подразделениях, в том числе в первом армейском корпусе нашей народной милиции в свое время, год назад еще. То есть были изучены все образцы техники, которые поставляются западными партнерами Украины на Украину. Там было и Брэдли, и Леопарды, и в том числе и Абрамсы. Показаны точки уязвимости, где необходимо два раза РПГ попасть, где необходимо попасть из ствольной артиллерии, где можно попасть из дронов. То есть это все было год назад еще изучено. И, в принципе, многими расчетами вооруженных сил Российской Федерации, расчетами ПТУРов, расчетами БПЛА, расчетами гранатометчиков были уже отработаны схемы и модели, которые необходимо отрабатывать при встрече вражескую технику, в том числе и «Абрамс». Вот почему достаточно они хорошо и горели. И здесь, на нашем театре военных действий. Но если брать историю «Абрамсов», то, по большому счету, они хорошо горели и в различных конфликтах других, особенно это касается Африки. И создавались они в основном не для наших территорий. Почему? Потому что у нас очень вязкая почва здесь, суглинки, и техника вязнет. Наша техника рассчитана под эти дороги, под эти грунты. Почему? Потому что она создавалась нашими конструкторами, в том числе и из Харькова. Потому что у нас танкостроение в Советском Союзе, оно мощно развивалось и на Урале, и в городе Харьков. И, соответственно, мы это учитывали. А их техника к этому театру боевых действий, она не совсем готова. Да и уязвимости у тяжелых танков «Абрамс», они, если брать в лобовой проекции, они сильны, а если брать тыл, то у них большие проблемы с боекомплектом. Он, как правило, подрывается сразу же, если танк подбит сзади. И большие проблемы сверху. Поэтому и у нас не возникало вообще никаких проблем. Ну и еще мы здесь добавляем азарт русского солдата, потому что я все время говорю, когда заявляют о том, что в зоне разведка докладывает, что в зоне есть какая-то западная техника, в нее влетит вплоть до зажигалки, когда наши пацаны курят на линии фронта. Почему? Потому что азарт очень такой хороший стимул, ну еще подкрепленный деньгами за то, что мы подбиваем западную технику, еще и бизнесмены наши, ребята, волонтеры помогают, поэтому те ребята очень хотят подбить технику. И у нас же вот недавно же вышел даже юмористический ролик, где наш солдат говорит: «Байден, поставляйте, пожалуйста, танки «Абрамс», за них очень хорошо платят, и мы готовы ему отстегивать 10% за то, что вы их поставили. Представляете, мы готовы с вами работать, давайте танков побольше».
А вам удалось пообщаться с кем-то из ребят, из бойцов группы, насколько я понимаю, «Центр» Мордвичева, которые как раз какую-то из этих машин подбили, или пока не было пересечения?
У меня с ребятами пока пересечения не было. Я думаю, что вот буквально на днях я с ними пересекусь, уже непосредственно пообщаюсь.
Им действительно были обещаны, когда-то за «Леопарды» обещали миллионы. Насколько я знаю, один из исполнителей, Григорий Лепс, привозил и деньги передавал непосредственно одному из бойцов, который уничтожил «Леопард». Сейчас будет схожая схема. Я так понимаю, что и Иван Хлобыстин тоже собирался в этом поучаствовать. И, очевидно, это произойдет, я так понимаю, в скором времени.
Ну, я не буду раскрывать все секреты. Многие знают, но сумма будет больше, чем за леопард, существенно. Поэтому, и что интересно, что за каждый подбитый Абрамс. Поэтому я думаю, что у ребят сейчас такой очень здоровый...
Хороший стимул.
Соревновательный дух, с учетом того, что в рамках... Да, хороший стимул. В рамках 47-й бригады же находится батальон на базе танков «Абрамс». И ведь подбиты же не только уже танки, но подбиты и инженерные машины на базе этой платформы.
Более редкая, еще более дорогая.
Так, так, точно. Эти машины еще более редкие и более дорогие. Я тоже об этом писал и сообщал в своем телеграм-канале и нашим партнерам-журналистам.
Да, радио «Комсомольская правда». Мы говорим с Игорем Владимировичем Кимаковским, советником главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Ну, в 2014 году начались процессы, которые привели и к Крымской весне, и к началу освобождения Донбасса от тех людей, которые не хотели дать Донбассу жизнь, жить так, как они собирались, по своим собственным правилам, говоря на русском языке, и являясь, по сути, русским миром. Вернемся после короткого перерыва.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
На радио «Комсомольская правда». Игорь Кимаковский, советник главы ДНР Дениса Пушилина. Мирная жизнь в Донецк возвращается, возвращаются люди. Пушилин заявлял, что... Ну и наши, собственно, военкоры, приезжающие в командировки через Донецк, в Донецк, видят, что появились пробки. Сложнее стало снять жилье. У нас только что вышел репортаж о том, что жены военнослужащих приезжают в Донецк. Мало того, они не только снимают жилье, они даже покупают уже там жилье, собираясь остаться либо надолго, либо навсегда. Мирная жизнь в Донецке действительно возвращается?
Да, я знаю много таких случаев, и буквально скоро я буду встречаться с вашим коллегой Александром Коцом, который сегодня вещает из нашего региона, и с которым мы дружим с момента моего возвращения из плена. И тоже и с ним тоже уже переписывались на эту тему. Да, действительно, пробки, особенно утром между Макеевкой и Донецком на светофорах. У нас там есть такое горлышко, ну, скажем так, пропускная способность очень низкая транспорта. Вечером, когда люди возвращаются, а сейчас в эти дни, даже несмотря на то, что война рядом, у нас весна, у нас мужчины поздравляют женщин, приезжают с линии фронта, очень приятно прям вот видеть. Я сейчас вот ехал с совещания и видел, как к ларькам подходят мужчины в военной форме, такие суровые, небритые, там не всегда прям, ну то есть прям видно, что они только что приехали с ЛБС и покупают много цветов и поздравляют. Это о чем говорю? Еду поздравлять. Это о чем говорит? Значит, здесь жизнь идет, женщины приезжают, жены приезжают, и они ведут себя как настоящие воины, как настоящие мужчины. Это прямо сейчас, вот в эти дни, перед 8 марта, очень сильно заметно и ощущается. То есть по магазинам тоже, там вот в наших сетях, там молоко, заходишь, мужчины в военной форме с большими баулами покупают там еду, много, видно, что готовятся к праздничным столам. И жалуются даже здесь уже наши местные, что стоимость жилья повышается из-за того, что действительно многие, кто приехал из других регионов, это было в свое время в советские времена, когда ездили в другие регионы, оставались там и семьи, семьями, и жизнь продолжали, своих детей рожали в других регионах. И точно такая же ситуация наблюдается и у нас. Многие, кто приехал с северов, ребята из многих подразделений, собираются здесь оставаться жизнь. Я знаю, вот и пчеловоды хотят оставаться, и те, кто хочет здесь сады разводить, сельским хозяйством заниматься. Многие хотят действительно на Донбассе остаться. Но пока жилья не так уж много, поэтому, естественно, стоимость иногда покусывается. Но то, о чем вы говорите, тенденция такая есть и в Мариуполе, и в Донецке, и в ближайших городах, районных центрах нашей республики.
Игорь Ильич, если я не ошибаюсь, до 2014 года Донецк был одним из городов-миллионников, то есть там жило больше миллиона человек. Можно ли сейчас, есть какая-то статистика, сколько сейчас живет людей в Донецке?
Ну, эту цифру я, к сожалению, называть не могу. миллиона, естественно, не живет. Естественно, война внесла определенные свои коррективы. Но мы донецкими землячествами общаемся по всей России. И в Санкт-Петербурге, и в Москве, и на Дальнем Востоке. И многие изъявляют желание приехать, восстанавливать республику, как только закончится этот военный конфликт. Поэтому я думаю, что после войны Донецк снова станет городом-миллионником. И, поверьте мне, очень быстро. Это произойдет буквально в считанные месяцы. Это первое. Второе, он станет городом миллиона род, потому что еще с эпохи Советского Союза Донецк всегда славился тем, что у нас выращивалось очень много роз. И это будет город, поверьте мне, не только индустриальной славы России. Это будет город культурный, это будет город спортивный, это будет город просвещенный, город с хорошей медициной. Мы здесь, в принципе, медицину и сейчас очень хорошую сохраняем даже в этих тяжелых условиях. Это будет, знаете, такая достойная черная жемчужина в ожерелье регионов большой-большой России.
В Донецке было, ну и остается 9 районов. В каком-то из них сейчас идет жилое строительство или пока нет по объективным причинам?
По объективным причинам пока нет, потому что они обстреливают даже новые дома, которые мы пробуем завершить и раздать там квартиры для семей погибших наших ребят. К сожалению, мне тяжело об этом говорить, да, не можем мы пока вот наладить до конца мирную жизнь, но я вот очень благодарен тем, что многие регионы России после того, как Владимир Владимирович Путин заявил о том, что давайте поможем Донбассу, да, откликнулись на это. Я вот езжу и вижу, как преображаются наши города. Даже вот Горловка наша многострадальная, вот, в которую каждый день обстреливают, и то там ведутся восстановительные работы, потому что регионы, они понимают нашу боль, и мы им очень благодарны. Я вот часто слышу это на совещаниях у Дениса Владимировича. Вот мы очень благодарны всем регионам Российской Федерации за то, что они помогают нам не только отстаивать наш суверенитет, они помогают нам строить мирную жизнь. А наши дети, наши женщины уже соскучились за этим. Вы понимаете, за этим. Вы же понимаете, что мы живем на войне уже на протяжении, считайте, 10 лет. И мы очень благодарны России за то, что Россия приняла нас, обняла, и за то, что помогает нам вот вздохнуть во время даже войны, вздохнуть грудью, потому что так вот воздухом, что называется, свободы. Ведь у нас же и школы новые строятся, открываются здесь, в подшефных городах. И я не единожды бывал на таких торжественных мероприятиях. И у нас уже... Ну, глав многих регионов Российской Федерации, жители просто узнают, когда они проходят по улицам наших городов. Просто узнают и подходят здороваться. Это очень такая история, и я думаю, что нам, журналистам, стоит это тоже описывать. Почему? Потому что это, знаете, это новые страницы, знаете, нашего духовного возрождения, возрождения России. И это очень, очень приятно, и это очень красиво. Это очень красиво.
Глава ДНР Пушилин не раз говорил, будет работа, вернется жизнь. Люди будут возвращаться на предприятия, зарабатывать и оставаться в этих городах. С Азовстали не однажды возникал вопрос, восстанавливать ли ее, или оставить там технопарк, или оставить как памятник войне. Как Сахим, будут ли восстанавливать? И, кстати, решен ли вопрос по Азовстали, да?
По Азовстали, насколько мне известно, Ильича завод, комбинат точно будет работать, там стояло современное оборудование. А по Азовстали очень интересная история, потому что даже сам Ренат Ахметов в свое время готовил десятилетнюю программу. Вот почему он отдавал завод на убиение в свое время? Потому что у него была разработана десятилетняя программа ликвидации этого завода. И там, в принципе, хотели сформировать рекреационную зону и технопарк, и там же есть очень хорошая логистика, железнодорожные пути, то есть там можно через нее сообщаться заводу Ильича и порту морскому, естественно, перевозить, то есть металл. И всему, вот, всем предприятиям Азовмашу, которые находятся за Ильича, то есть они через Азовсталь, они связываются по логистике с морским портом. И, соответственно, там, скорее всего, сохранится логистика, там сохранятся железнодорожные путепроводы. Но завода «Азовстали» не будет. Почему? Ну, потому что, во-первых, там все остановлено, и запускать такую махину достаточно сложно. То есть проще построить какой-то новый металлургический комбинат. А если брать по Коксахиму, тут история другая. Слава богу, удалось сохранить, скажем так, основные узлы работающие этого комбината. И я думаю, что Авдеевский Коксахим в том или ином виде он будет восстановлен, потому что, скажем так, стране та продукция, которую будет производить Коксахим, она нужна. И я даже секрета большого не открою, что даже во время военно-гражданского конфликта до 2014 года это было вообще больше 80% продукции, она уходила в Российскую Федерацию. Потому что у нас одинаковые схемы, подходы к индустриализации, и ГОСТы одинаковые, и, соответственно, все предприятия на территории бывшего Советского Союза, они строились как интеграционные цепочки. И, соответственно, эти предприятия, хотели украинские власти или не хотели, они были интегрированы в том числе и в экономику России. И я думаю, что многие предприятия на освобожденных территориях и в том же Краматорске, который мы освободим, и в Славянске, все эти предприятия снова будут встроены в интеграционные цепочки и будут работать на благо Российской Федерации. Почему? Потому что, скажем так, Донбасс – это имя собственное, это угольный бассейн, здесь много различных полезных ископаемых, и такие заводы, которые имели там мировое имя, они были нужны для того, чтобы перерабатывать и угли, перерабатывать и минералы, перерабатывать металл. То, чем, в принципе, Донбасс занимался с первого дня, когда здесь развернулась индустриализация в рамках Российской империи.
На радио «Комсомольская правда» Игорь Кимаковский, советник главы ДНР Дениса Пушилина, автор телеграм-канала «Железный зэк». И завершающую часть нашей программы вернемся после короткого перерыва.
Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
На радио «Комсомольская правда» Игорь Кимаковский, советник главы ДНР Пушилина, автор ТГ-канала «Железный зэк». 10 лет назад начались события на востоке Украины после госпереворота, который был совершен в Киеве. Когда был референдум на 4 освобожденных территориях, в Херсоне ребята, которые были из Донецка и работали там на этом референдуме, говорили мне, что очень сильно отличается менталитет жителей Донбасса и жителей того же Херсона и того же Запорожья, что не пережили ни в Херсоне, ни в Запорожье то почти десятилетие, тогда девятилетнее горе, и цену свободы по-другому ощущают. И оттого достаточно большой процент, высокий процент тех, кого называют ждунами, и на территории Херсонской, и на территории Запорожской областей. А на Донбассе, в Луганской и Донецкой народной республик ждуны есть, но их очень мало.
Я не скрою, да, действительно, они есть, и я бы даже не сказал, что это ждуны, это в том числе и закладки спецслужб, ведь в душу же человеку не залезешь, а если он, например, там годами никаким образом не выказывает взаимодействие со спецслужбами и ждет какого-то своего часа, какого-то дня, когда он должен выдать какую-то информацию или произвести какое-то действие, таких людей, конечно, найти сложно. Мы знаем, что они есть, и с ними очень плотно работает, в свое время работала наша МГБ, наши силовые структуры, там структуры Дикого МВД, и сейчас это работает, соответственно, ФСБ по новым территориям. Выявляется очень много таких случаев, и мы обо многом не говорим. И, скажем так, здесь у нас их пресекается гораздо больше, чем по другим регионам Российской Федерации. Но это связано с тем, что здесь все-таки война идет, и противник всячески старается выяснять, как у нас идет передислокация войск, какие войска заводятся, какое количество техники. Естественно, противник пробует всяческими способами это узнать. И есть люди, которые ему помогают. Мы время от времени таких людей выявляем и перекрываем вот такие каналы поступления информации, каналы поступления оружия, транзита. каких-то веществ, там, в том числе и наркотических, через Донецкую Народную Республику, которая пробует осуществлять западные спецслужбы. Это все осуществляется. И знаете, когда это закончится? Ведь на Украине такие очень много людей, которые называют хатоскрайниками. И они будут подчиняться, первое, может быть, немножко грубо это будет звучать, силе, вот как они подчиняются, в том числе, они же, думаете, они сильно любят украинскую власть, тоже они особо ее не любят, они ее просто боятся. Почему? Потому что там спецслужбы, в отличие от наших, они работают очень жестко, и там люди пропадают, их убивают и так далее. Поэтому они испытывают в определенной степени животный страх. А как только мы наладим здесь мирную жизнь, вот те люди, которые понимают, что здесь они получают, будут получать больше пенсии, что Россия – это великая большая страна, по которой можно поездить, покататься, что их родственники, они вспоминают, что их родственники живут на Дальнем Востоке. Например, там есть некоторые районы, где население выходцев с Украины больше 50%. Это вот районы, где добывают особенно уголь за Уралом. И, соответственно, меняется менталитет. То есть много зависит от нас. От того, как мы будем относиться к этим людям, как будем развивать обучение детей в новой истории, общественным дисциплинам. Почему? Потому что им же все эти годы промывали мозги в буквальном смысле этого слова. Я же был в плену, и были такие моменты, что мы политзаключенные между собой иногда шутили в двориках, когда гуляли. Что говорит, ну вот, ну, смотрим по телевизору, ну так же жалко, так же жалко Украину. Так давайте напишем заявление, да пойдем отстаивать эту украинскую власть. Понятно, что мы шутили, да? Но вы понимаете, это я о чем говорю? О той степени пропаганды, которая велась на Украине. Что там, ну, из нас делали варваров, из нас делали агрессоров, из нас делали врага. А когда они вот видят, как восстанавливается Мариуполь, потому что для многих, когда украинцы, ну, азовцы отходили вглубь, они же мирным жителям говорили, да этот город никогда не восстановится, да ничего не будет у вас и так далее. Ну а мы же видим, что все не так, и порт восстанавливается, и микрорайоны новые построены, и школы, таких школ-то на Украине, наверное, нет от слова совсем. И потихоньку жизнь налаживается, и многие люди пересматривают свои отношения. Но ждуны остаются. Почему? Потому что, ну, у некоторых в памяти остается еще Херсон, там какие-то, знаете, фантомные боли весны прошлого года, когда вот эта вот украинская армада нависла над Запорожской областью, которую наши ребята с успехом разгромили. Я думаю, что сейчас ждунов после всех вот событий, которые произошли, начиная с лета прошлого года, ждунов будет гораздо меньше. Но а нашим спецслужбам, ребятам, надо пожелать здоровья и дай бог вам работоспособности, чтобы всех тех ждунов, которые работают на Украину, каким-то образом сделать все для того, чтобы они прекратили свою деятельность или уехали с нашей территории. Я думаю, что для этого тоже многое делается.
В Англии на днях вышел фильм британского тележурналиста. Он снимал на нашей стороне, снимал на Донбассе в том числе, и работал с гражданскими, и работал с военными. И разные люди у него в кадре, и у многих людей сквозит усталость. Как вы полагаете, вот за 10 лет как изменились люди Донбасса? Они стали более жесткими или более усталыми? Они стали более злыми или более равнодушными? Или ни то, ни другое, ни третье?
Знаете, как описать это состояние? Я тоже себе его иногда ловлю. Это вот как оборудование, вот я как военный инженер скажу, есть такое понятие «загрубление каналов». То есть вот загрубление, когда мы принимаем, хотим принять какой-то сигнал, мы, например, делаем оборудование или более чувствительным, или загрубляем. Вот человеческая душа, она тоже, она же подстраивается под ситуацию, и сейчас мы немножко загрублены, то есть мы, может быть, не пропускаем через себя, вот всю, ну, стараемся не пропускать вот эту всю боль, все страдания, ну почему, потому что с ума сойти можно. И я думаю, что со временем, вот я же вижу, когда освобождаем новые населенные пункты, и отодвигается линия фронта, общаешься с людьми, они в душе теплеют. То есть вот происходит разгрубление, то есть вот чувствительность повышается. Поэтому я думаю, что сейчас это просто защитная реакция организма. Но, вы знаете, жизнь-то, она не останавливается. у нас свадьбы играют, у нас дети рождаются, у нас вот перинатальный центр открывается. И вот в перинатальном центре одним из замов будет работать, приезжает из России жена моего друга Вадинова, это Аграновича Сергея, командира 2-й роты Спарты, который погиб за русский мир 20 апреля прошлого года, вернее, 22-го года, в первый год войны. Она едет сюда замруководителем, то есть она помогала русским женщинам рожать детей в Московской области, сейчас будет здесь, на Донбассе. Почему? Потому что это востребовано. И здесь жизнь продолжается, свадьбы, дети рождаются. Вот опять-таки подчеркиваю, вот 8 марта у нас завтра, мужчины в форме, суровые, покупают цветы. Жизнь продолжается, жизнь идет, и как после Великой Отечественной войны оттают души. Я думаю, что и после этой войны тоже оттают души, и мы будем жить вот ярко, красочно, в принципе, как весна, знаете, вот когда расцветает. После войны же всегда будет весна. Это непреложный фактор истории, и мы к этому готовы. Ну, а сегодня мы воюем, и поэтому мы ведем себя так, как надо.
Игорь Ильич, ну, может быть, завершающий вопрос. Глава одного из соседних с вами регионов выразил надежду, что до конца года областной центр будет освобожден. А какая надежда живет у вас вообще у руководства Донецкой Народной Республики до конца года?
Но видите, мы на Донбассе здесь видим эту войну даже на таком вот уровне интуитивном. И здесь зависит от двух факторов. Сегодня наши войска, наша страна готова достаточно серьезно потеснить противника. Но есть одно «но» – помощь Запада. Если помощь иссякнет, нам даже не надо будет никого убивать, ничего. То есть украинцы сами поднимут руки. И что интересно, я знаю, что уже такие тенденции в войсках на Украине есть. Почему? Потому что сейчас призывают мобилизованных, их призывают, вы понимаете, как, мы все видим эти кадры. Поэтому они особо воевать не хотят. И в плен сдаются очень много. И вот я пообщался с пленными авдеевскими, которые были в Авдеевке, воевать особо не хотят. И поэтому я думаю, что может в какой-то момент украинская вот эта вот государственность или недогосударственность, можно сказать по-другому, она рухнет как карточный домик, знаете, вот как принцип домино, и начнут разваливаться все фишки. И это может произойти в том числе и этим летом. Что-то мне подсказывает, что очень серьезные события произойдут до выборов в Соединенных Штатах Америки. И я думаю, что Соединенные Штаты уже не справляются с тем количеством вызовов, которые они сами для себя оформили, в том числе и на Ближнем Востоке, в Африке, здесь, на Украине, что они уже просто физически не справляются с этой проблематикой, и, возможно, им придется забыть про Украину, как они забыли про Афганистан. А мы с вами вспомним, как в Афганистане все рухнуло, как только они прекратили финансирование военных операций в Афганистане. Что произошло? Помните самолеты, из которых падали люди и так далее? Вот я боюсь, что украинские чиновники точно так же будут падать с украинских и американских самолетов, которые будут улетать на Запад, когда Украина начнет рушиться как карточный домик, как это было примерно в Афганистане. Такой сценарий, мне кажется, очень правдоподобен.
Спасибо. На радио «Комсомольская правда» прозвучал прогноз от Игоря Кимаковского, советника главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, автора телеграм-канала «Железный зэк». Спасибо большое за эфир, Игорь Владимирович. Успехов вам. До свидания.
Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.